Мы готовы теперь приняться за Диккенса. Мы готовы теперь воспринять Диккенса. Мы готовы теперь наслаждаться Диккенсом. Таким троекратным призывом, который сам очевидным образом был стилизован под повторы в прозе Диккенса, начинал свою лекцию о романе «Холодный дом» в 50-е годы прошлого века в стенах Корнеллского университета Владимир Набоков. Что же, надеюсь, что мы с вами готовы приняться, воспринять и наслаждаться как минимум не хуже, чем его студенты. Это Армен Захарян, литературный канал «Армен и Фёдор» и новый эпизод, который мы с Фёдором между собой называем «Обратная сторона Чарльза Диккенса». Мы записываем его специально для вас. Для наших спонсоров справедливо будет назвать вас соавторами этой работы, ведь именно благодаря вашей поддержке мы можем позволить себе приняться за Диккенса, воспринять Диккенса, наслаждаться Диккенсом. Ну и в меру наших способностей о нем рассказывать. Сегодня мы попробуем разобраться, списывал ли Гоголь у Диккенса, или это Диккенс списывал у Гоголя. В чем секрет перекличек между ними? Как очаровательный роман воспитания Оливер Твист воспитывал в читателях, среди прочего, настоящий антисемитизм, и чем этот сюжет для Диккенса закончился? А еще поговорим о литературных перекличках, честных выборах и любимых романах. Этот эпизод представляет собой нечто вроде постскриптума к большой лекции о Диккенсе, вышедшей на канале Армен и Федор. Мы будем периодически на нее ссылаться, так что, возможно, вам лучше начать с нее, если вы ее еще не видели, но это не принципиально. Они вполне могут существовать независимо друг от друга, и начинать с послесловия иногда даже интереснее, чем с пролога. Итак, вернемся к Набокову и к его лекциям, точнее, к их плану. В нем Диккенс следовал сразу за Джейн Остин. В апреле 50-го года Набоков обращается к Эдмунду Уилсону с просьбой посоветовать ему английских романистов для курса о европейской прозе. Уилсон предлагает Набокову Джейн Остин и Чарльза Диккенса. От Остин Набоков поначалу пытается отказаться, но потом все-таки открывает для себя некоторые секреты Мэнсфилд-парка. А вот «Холодный дом» Диккенса Набокова пленяет. Именно ему, как мне кажется, посвящена одна из самых комплиментарных лекций во всем цикле. Особенно ярко эти его эпитеты в адрес Диккенса смотрятся, конечно, на фоне сравнений с Остин, к которым Набоков регулярно прибегает. «Шумный, румяный, полнокровный Диккенс», — говорит он, после общения с бледной, изящной, нежной Джейн Остин, просто ошарашивает. Или даже так. Читая Джейн Остин, мы должны были сделать некоторое усилие, чтобы составить компанию ее героиням в гостиной. Имея же дело с Диккенсом, мы остаемся за столом, потягивая портвейн. С Диккенсом мы выходим на простор. Современные авторы до сих пор пьянеют от вина его урожая. Признаюсь вам откровенно, и у меня Диккенс вызывает подобные чувства, но еще чаще делает это его потерянный во младенчестве брат – Николай Гоголь. И это первая загадка, за которую мы сегодня возьмемся. В большой лекции о Диккенсе я приводил ряд примеров, которые показывают очевидные переклички и совпадения между Диккенсом и Гоголем. Здесь и грация миссис Пардигл, которая опрокидывает стулья, стоявшие не то чтобы рядом с ней. И лицо мистера Уэммика, напоминающее о Собакевича, точно выдолбленное тупым долотом, которое бросило свою затею на полдороги и даже не потрудилось сгладить следы своей работы. И многое-многое другое. Не хочу повторять ранее сказанное, лучше приведу новый пример, который не попал в ту лекцию. Вот послушайте, первое предложение 29 главы «Домби и сына», и обратите внимание, что если убрать из него английские имена и реалии, то вполне можно было бы предположить, что этот текст вышел из-под гоголевского крыла. Как-то утром, в эту знаменательную пору, мисс Токс, не ведая о чудесах, связанных с домом мистера Домби, о лесах, лестницах и рабочих, чьи головы были повязаны носовыми платками, заглядывающих в окна, подобно пролетающим духам или неведомым птицам, мисс Токс, окончив свой обычный утренний завтрак, состоявший из одной хрустящей французской булочки, одного свежего или с ручательством за свежесть яйца и чая, одного чайничка, в котором заваривалась одна серебряная ложечка чаю для мисс Токс и одна серебряная ложечка для чайника, выдумка, коей услаждают себя добрые хозяйки, поднялась наверх, чтобы разложить на клавикордах птичий вальс, полить и привести в порядок цветы, смахнуть пыль с безделушек и, согласно неизменной своей привычке, превратить маленькую гостиную в украшение площади принцессы. Николай Васильевич, мы вас узнали. Особенно мне, конечно, понравилось здесь свежее или с ручательством за свежесть яйцо. В оригинале «One egg new laid or warranted to be». И перед глазами сразу вырастает гоголевский фраг с покушениями на моду. Здесь нужно проговорить два любопытных обстоятельства. Во-первых, дело не в переводах. В какой-то момент я подумал, а что если сходство между ними объясняется тем, что сложилась такая переводческая традиция? Диккенса передавать языком Гоголя, и переводчики сознательно или даже бессознательно их сближают. Но нет. Каждый раз, когда мне в переводах попадался особенно гоголевский пассаж, и я мог заподозрить, что это переводчик Диккенса передал его Гоголем, я забирался в оригинал и обнаруживал там те же сходства, что и в переводе. Во-вторых, сходства, о которых мы говорим сейчас, это не какое-то позднее открытие, сделанное, скажем, литературоведами 20 века. Нет. Как только Диккенс приходит в Российскую империю, его сходство с Гоголем сразу замечают. Вот, например, 8 марта 1845 года Аксакова в письме к Арташевской пишет: «Удивительно, как Диккенс много имеет сходства с Гоголем. В способе выражения, в обороте фраз, в приемах, в этих малозначащих, по-видимому, подробностях столько сходства, что, право, иногда кажется, как будто бы это перевод из Гоголя. А между тем, эти люди не могут даже читать друг друга в оригинале». И к этому Аксакова добавляет: «Если переводить Гоголя, то, конечно, только языком Диккенса можно его передать. Диккенс же, в переводе, особенно в некоторых местах, требует совершенно гоголевских выражений». Почти 180 лет назад было отправлено это письмо. Представляете? Но неужели за 180 лет тайна этих сближений не была раскрыта? И осталась то ли тайной Эдвина Друда, то ли вторым томом «Мертвых душ». Исследователи, конечно, занимались этим вопросом. Я оставлю ссылки, например, на статьи Гэри Кокса и Майкла Футрелла, которые установили следующее. Во-первых, Гоголь владел французским и итальянским языками. Да, Арнольди оставил уморительные воспоминания о его произношении. «Я видался с Гоголем довольно часто», — писал он в очерке «Мое знакомство с Гоголем». «Бывал у него по утрам и заставал его почти всегда за работой». «Раз только нашел я у него одного итальянца, с которым он говорил по-итальянски, довольно свободно, но с ужасным выговором». Впрочем, по-французски он говорил еще хуже и выговаривал так, что иной раз с трудом можно было его понять. Но, плиз, не будем заниматься pronunciation-шеймингом. Даже на родном языке иной раз нам объясняться трудно, что уж говорить об иностранном. Суть в том, что Гоголь вполне мог читать французские или итальянские переводы Диккенса. Под вопросом остаются немецкие. Гоголь немного владел этим языком, но, похоже, все же недостаточно. Что же до оригинала, то, по всей видимости, по-английски Гоголь Диккенса не читал. Здесь я процитирую очаровательный пассаж из статьи Футрелла с незамысловатым названием «Гоголь и Диккенс». Несмотря на то, что есть свидетельства о том, как Гоголь читал Библию по-английски в 1850 или 1851 году, кажется маловероятным, чтобы в 1830-е у него был значительный уровень владения языком. По крайней мере, доказательств этому никаких нет, а на обратное указывает довольно многое. Конец цитаты. Итак, допустим, что Гоголь мог читать Диккенса только в переводах на французский и итальянский. Соответственно, ему были доступны только те тексты Диккенса, которые уже были переведены и опубликованы на момент его жизни. Что же до Диккенса, то он, как и Гоголь, владел итальянским и французским. А вот по-русски читать точно не мог. В его библиотеке отыскался, правда, русский перевод «Домби и сына» Ириарха Введенского, но это, очевидно, был просто кем-то привезенный подарок. Также в его библиотеке нашлось несколько романов Тургенева в переводе на французский и, что нас сейчас и интересует, сборник «Nouvelle Russe», изданный в Париже. В этом сборнике были и тексты Гоголя во французском переводе, в частности, «Тарас Бульба», «Вий» и еще несколько рассказов. Но, во-первых, Диккенс к моменту публикации этого сборника уже написал 6 романов, где прослеживаются все те же гоголевские черты. А во-вторых, похоже, что вчитался он в него вообще только за несколько лет до смерти, когда писал в письме к Литтону: «Видел ли ты Николая Гоголя во французском переводе Луи Виардо?» Там есть один рассказ, он называется «Тарас Бульба». А вот первый перевод «Мертвых душ» на английский Диккенс, похоже, так и не прочитал. Итак, с его стороны, шансы попасть под гоголевское влияние были минимальны, никаких свидетельств этому, по крайней мере, у нас нет. А вот в случае с Гоголем одно очень любопытное свидетельство все-таки нашлось. Федор Иванович Буслаев оставил такие воспоминания об одном римском дне начала 40-х годов. «Однажды утром в праздничный день, — писал он, — сговорились мы с Пановым идти за город, и именно хорошо помню и теперь в виллу Альбани, которую особенно часто посещал я. Положено было сойтись нам в римском кафе Греко, куда в ту пору дня обыкновенно собирались русские художники. Когда явился я в кофейню, — вспоминает Буслаев, — человек 5-6 сидели вокруг стола, приставленного к двум деревянным скамьям, которые соединяются между собой там, где стены образуют угол комнаты. Собеседники болтали и шумели, это был народ веселый и беззаботный. Только в том углу сидел, сгорбившись над книгой, какой-то неизвестный мне господин. И в течение получаса, пока я поджидал своего Панова, он был так погружен в чтение, что ни разу ни с кем не перемолвился ни единым словом, ни на кого не обратил хоть минутного взгляда, будто окаменел в своей невозмутимой сосредоточенности. Когда мы с Пановым вышли из кофейни, он спросил меня: «Ну, видел, познакомился с ним, говорил?» Я отвечал отрицательно. Оказалось, что я целых полчаса просидел за столом с самим Гоголем. А далее Буслаев добавляет: он читал тогда что-то из Диккенса, которым, по словам Панова, в то время был он заинтересован. Замечу мимоходом, что по этому случаю узнал я в первый раз имя великого английского романиста, так и осталось оно для меня навсегда в соединении с наклоненную над книгой фигурою в полусвете темного угла. Неужели вот она, разгадка? Гоголь, вдохновляющийся Диккенсом в кафе Греко в Риме, как раз в момент работы над редактурой «Мертвых душ». Буслаев не уточняет, что именно читал Гоголь или хотя бы на каком языке, но мы знаем, что к этому моменту на итальянском и французском были изданы «Оливер Твист», «Записки пиквикского клуба» и «Николас Никльби». Так что это был, очевидно, один из этих романов. Однако, должен вас разочаровать, в графе «Простые ответы на сложные вопросы» у нас по-прежнему прочерк, ибо это единственная наша зацепка остается только курьезной историей. И вот почему. Те самые наглядные и очевидные переклички в стилистике двух авторов обнаруживаются и в более ранних текстах. Нет, это не Гоголь подсмотрел приемы у Диккенса и не наоборот. Это органическое совпадение в стилистике двух великих писателей. Конечно, когда Гоголь добрался до Диккенса, что-то он мог у него позаимствовать. Но не на таком глобальном уровне, как авторский стиль, который к тому моменту у Гоголя уже вполне сложился. К этому времени уже написаны «Вечера на хуторе», петербургские повести, да и «Мертвые души» почти окончены, а не на этапе финальной редактуры. Однако, чтобы не оставалось никаких сомнений, что ни Гоголь, ни Диккенс не списывали, и что это как раз тот случай, когда два ученика в классе, сидящие неподалеку друг от друга, случайно выполнили задание одинаково, впрочем, не совсем случайно, но об этом через минуту, давайте сравним фрагменты из ранних текстов Гоголя и Диккенса. Это сравнение приводит в своей статье Гэри Кокс. Там еще много примеров, так что я отсылаю вас к ней, а здесь приведу только один. Итак, в середине 30-х годов. Диккенсу в это время чуть за 20, Гоголю 25. Диккенс публикует свои знаменитые скетчи, очерки Боза, а Гоголь – петербургские повести. И уже между этими текстами, о которых они никак не могли тогда знать, прослеживаются те же самые стилистические переклички, что и между их поздними большими работами. Вот послушайте открывающий фрагмент Невского проспекта Гоголя. А потом сравните его с открывающим фрагментом зарисовки Диккенса «Лавки и их хозяева» из его ранних очерков Боза. Гоголь пишет так. «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта». Итак, это пишет 25-летний Гоголь. А вот что пишет в это же самое время 22-летний Диккенс. «Какое обилие пищи для размышлений находишь на лондонских улицах? Нам не внушает ни малейшего сострадания тот, кто способен прогуляться от Ковент-Гардена до собора Святого Павла и обратно и не извлечь из этой прогулки ничего приятного, мы чуть было не сказали полезного. А между тем, подобные личности есть, их встречаешь каждый день». Широкий черный галстук и светлый жилет, трость с агатовым набалдашником и недовольная физиономия – вот отличительные признаки этой породы. Разумеется, однозначного ответа на вопрос, возникающий сам собой, почему так получается, почему Гоголь и Диккенс стилистически похожи друг на друга, мы не найдем. Однако в статье «Заметка о Гоголе и Диккенсе» Гэри Кокс высказывает весьма любопытное предположение. «Большинство сходств между этими двумя писателями, — говорит он, — лежат в плоскости художественной техники, в частности того, как она развивалась в тот период и как менялся взгляд на отношения между писателем и читателем, когда Гоголь и Диккенс начинали свои литературные карьеры. На обоих, — продолжает Кокс, — сильно повлиял стиль журнального фельетона, жанра, который становился в тот момент все более популярным. Рассказчик в фельетоне словно говорит со своим читателем вслух. Эта диалогическая особенность характерна и для Гоголя, и для Диккенса. Она влияет не только на стиль и тон, но и на описание сцен и на характеристику персонажей. Такому стилю присуще, во-первых, некое сокращение дистанции между автором и читателем. Я бы назвал это приятельской близостью. А во-вторых, часто ироничный взгляд на вещи, события и героев. Таким образом, Кокс полагал, что проза Диккенса и Гоголя – это закономерный этап в развитии литературы. Своеобразный мост между риторическим романом XVIII века и реалистическим романом конца XIX века. Так, например, Кокс сравнивает отношения в паре «Рассказчик-читатель» в романе «История Тома Джонса Найденыша» Филдинга – это середина XVIII века, и в написанном через 100 с небольшим лет романе Толстого «Война и мир». И там, где Филдинг прямо обращается к читателю, активно с ним заговаривает и вообще не скрывает своего присутствия, Толстой, наоборот, прячется, находится за кулисами, никогда не ссылается в общении с читателем на самого себя. Этот подход, очевидно, влияет и на то, как автор описывает окружающий мир и своих героев. Так вот, по Коксу, Диккенс и Гоголь оказались в эпохе перехода от одной формы к другой. И независимо друг от друга породили третью, такую, где автор, как Фигаро в известной пьесе, то тут, то там. Вспомните хотя бы знаменитое гоголевское, откуда ни возьмись, явившееся авторское включение. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым... Наверное, не могу сказать, кто делает. Бог их знает, я никогда не носил таких косынок. По этой косынке, если хотите, и можно пройтись от Филдинга к Толстому и обратно. Наконец, Кокс в своей статье обращает внимание еще на одну особенность и Гоголя, и Диккенса, которая могла роднить их тексты естественным путем. Дело в том, что оба они очень любили читать их вслух. Когда друзьям и ближнему кругу, а когда набитым битком театром со зрителями, как делал Диккенс на гастролях в США и не только. Соответственно, когда каждый из них писал, он имел в виду, что текст этот будет не только читаться, но и прочитываться вслух. А это влияет на ту самую разговорность прозы, которую мы уже упоминали. Именно истории, связанные с такими чтениями, я бы и хотел закончить первую главу сегодняшней встречи о Диккенсе и Гоголе. Дело в том, что в этом мире был один невероятно счастливый человек, который слышал чтение обоих. То есть, возможно, конечно, что их было несколько, но достоверно нам известно об одном таком счастливце. Чтение Гоголя он слушал в Москве, а Диккенса в Париже. После он оставил такие воспоминания. В тот день Гоголь смотрел точно больным человеком. Он принялся читать и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской, глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно. Я слушал его тогда в первый и в последний раз. Диккенс также превосходный чтец. Можно сказать, разыгрывает свои романы. Чтение его драматическое, почти театральное. В одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать. Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Так писал наш герой о чтении Гоголя. А о чтении Диккенса он оставил такие воспоминания. Здесь все идет потихоньку. Я присутствовал на трех чтениях Диккенса и пришел в совершенно телячий восторг. Перед этой гениальностью все наши чтецы, Писемский, Островский, превращаются в нечто менее мухи. Какая веселость, сила, грация и глубина. Этого передать невозможно. Так кто же это был? Попробуйте догадаться, кто из людей той эпохи мог услышать обоих? И Гоголя на камерном чтении «Ревизора» в Москве в 1851-м, и Диккенса в Париже на приеме в английском посольстве в 1863-м. Отгадка будет в конце, вы пока можете поделиться с нами своими версиями в комментариях, а мы тем временем переходим к следующей теме и следующей главе, которую я бы назвал «От Феджена к Рае». О Чарльзе Диккенсе и ксенофобии. Эту сложную тему я бы хотел начать с небольшого предуведомления. Литературный канал «Армен и Федор» никогда не был и никогда не будет местом, где тексты прочитывают через призму биографии их авторов. Утверждение Умберто Эко – автору следовало бы умереть, закончив книгу, чтобы не становиться на пути текста. Представляется лично мне весьма справедливым. А потому идеальный писатель, с моей точки зрения, это Гомер. Ведь мы ничего о нем не знаем. Как следствие, его биография, детские травмы и взрослые пороки, насилие, рабовладение, ксенофобия и глупости, которые он непременно наговорил бы в интервью газете «Гелиос», не мешают нам работать с его текстами. Ибо текст, если мы говорим про сильный, великий текст, всегда больше своего автора. Поэт, как говорил Бродский, только инструмент языка. На нашем канале мы стараемся преимущественно смотреть на тексты. Они переживают своих создателей, отрываются от них и с течением времени оказываются просто-напросто в разных планах. Я приведу пример. Тот же Диккенс был до известной степени домашним тираном. Его отношение к жене Кэтрин – это часто пример того, как нельзя вести себя с людьми. Вплоть до таких некрасивых, мягко говоря, деталей, профессор Джон Доуэн из Йоркского университета, изучая корреспонденцию вокруг и внутри семьи Диккенсов в момент разрыва Чарльза с Кэтрин, приходит к выводу, что одно время Диккенс хотел упрятать жену в психиатрическую лечебницу. Это ужасно. Но Диккенс и этот его грех, и прочие его грехи находятся в плане прошлого. Все герои этих драм давно умерли, и на большинстве могил уже даже не прочесть стершиеся со временем имена. А вот тексты Диккенса продолжают жить. Тексты Диккенса находятся в плане настоящего. Сам Диккенс уже никогда никого не обидит, впрочем, и не развеселит. А вот его книги могут. Иными словами, Чарльз Диккенс человек, принадлежит прошлому, его романы – настоящему. Так что я бы не стал ворошить это прошлое и выискивать в биографии Диккенса ошибки и огрехи, подобные тем, которые допускает каждый из нас. На этот счет есть тьма искусников, поискуснее меня. И я бы не говорил о Диккенсе в разрезе ксенофобии, если бы единственным, что он нам оставил на эту тему, был бы его чудовищный комментарий по поводу восстания сипаев, вооруженного мятежа в Индии в 1857 году против колониальной Англии. Здесь, кстати, выстраивается любопытная параллель с Пушкиным. Вот два гения, Пушкин и Диккенс, два гуманиста, два по-настоящему великих автора, большинство текстов которых учит человека истине, добру и красоте. Но Пушкин, когда начинается польское восстание в 1830-м, пишет в одном из писем: «Известие о польском восстании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут окончательно истреблены. Начинающаяся война будет войной до истребления, или, по крайней мере, должна быть таковой». И почти теми же словами реагирует Диккенс на восстание в Индии 30 лет спустя. «Хотел бы я руководить нашими войсками в Индии», пишет он 4 октября 57-го. «Я бы объявил этой восточной расе, причем объявил на их языке, что я призван стереть их с лица земли, в наказание за жестокости, в которых они повинны». Да, Пушкин не смог увидеть и понять освободительную сторону польского восстания. И вообще у него сложилось ошибочное понимание вопроса, имперское, основанное на логике подчинения. Да, Диккенс не считал, что Индия имеет право бунтовать перед лицом белого господина. И да, в момент написания этого письма его затопляла ярость за чудовищную резню у Бибигара, о которой он читал в британских газетах. Однако всеми этими вопросами занимаются биографы и историки. Это их работа – изучать документы и воссоздавать полную и желательно достоверную картину событий. К жизни Чарльза Диккенса, к изучению его биографии – это имеет самое прямое отношение. К его текстам – нет. Поскольку Чарльз Диккенс и его взгляды принадлежат прошлому, принадлежат истории. А романы Чарльза Диккенса принадлежат настоящему, принадлежат литературе, принадлежат нам с вами. Автор умер, и он не должен стоять на пути текста. Заниматься изучением биографии увлекательно и полезно. Прочитывать тексты через биографии упадочно и порочно. Так что этого сегмента в нашем разговоре о Диккенсе не было бы, если бы не некто мистер Феджин. Это был алчный, неприятный и скользкий тип. Он жил в Лондоне в 30-х годах 19 века и занимался организованной преступностью. Хотя это, конечно, громко сказано, просто был главарем шайки воров и карманников, состоявшей преимущественно из детей и подростков, которыми он манипулировал, которых запугивал, словом, всячески толкал на преступления с целью обогатиться. Этот Феджин мог часами любоваться украденными драгоценностями, такой он был скупой и порочный. Этот Феджин обожал смертную казнь, потому что она не позволяла пойманным ворам развязывать языки, и все его секретики оставались в тайне. Этот Феджин готов был пойти на любую низость и предать каждого, чтобы только сберечь себя. А еще он был еврей. А еще мистер Феджин – креатура Чарльза Диккенса. Это он выдумал его и сделал героем приключений Оливера Твиста. «Грязь толстым слоем лежала на мостовой», — писал в Оливере Твисте Диккенс. «И черная мгла нависала над улицами. Моросил дождь, все было холодным и липким на ощупь. Казалось, именно в эту ночь и подобает бродить по улицам таким существам, как этот еврей». Пробираясь, крадучись вперед, скользя под прикрытием стен и подъездов, отвратительный старик походил на какое-то омерзительное присмыкающееся, рожденное в грязи и во тьме, сквозь которой он шел. Он полз в ночи в поисках жирной падали себе на обед. Порядка 300 раз за роман Диккенс называет Феджина просто и без обиняков «the Jew» — «еврей». Примерно столько же раз смешивает его с грязью, создавая одного из самых, скажем мягко, антипатичных персонажей своей прозы, ибо мистер Феджин неприятен и порочен сверху донизу, неприятен и порочен снаружи и внутри, неприятен и порочен от начала и до конца. Этот антисемитский выпад, этот пейринг отвратительного героя, вора и подлеца с его национальной и религиозной принадлежностью становится одним из главных писательских преступлений Чарльза Диккенса. Ибо его взгляды, его вымышленная доблестная служба усмирителем во главе британских войск в Индии остались в пыли его писем. А вот Оливер Твист на полках библиотек, книжных и журнальных залов по всему миру. Он блистает и живет. Один из самых популярных, хотя, на мой личный взгляд, переоцененных романов Диккенса, с одним из самых карикатурных, антисемитских образов английской литературы. Причем весьма плоских, если сравнить, например, с не менее отталкивающим Шейлоком из «Венецианского купца» Шекспира. Образ Феджина даже довел Оливера Твиста до того, что в 20-е годы 20 века газета «Völkischer Beobachter», флагман нацистской пропаганды в Германии, сделала сериальную публикацию романа по-немецки. Главным редактором газеты, издававшей Оливера Твиста, был в это время уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием будущий военный преступник Альфред Розенберг. Первые обвинения в антисемитизме из-за образа Феджина, впрочем, прозвучали гораздо раньше, еще при жизни Диккенса. И поначалу его оправдания были неубедительны. Диккенс настаивал на том, что он просто не мог пойти против правды. «К сожалению, — говорил он, — это правда, что в ту эпоху, когда разворачивается моя история, класс преступников состоял почти исключительно из евреев. К самим же евреям, — добавлял он, — я не испытываю ничего, кроме дружеских чувств, и всегда говорю о них хорошо, как лично, так и публично». Можно было даже добавить «и не призываю стереть их с лица земли». Но за этими оправданиями, которые, как мне кажется, не слишком Диккенсу удались, к счастью, последовало настоящее раскаяние, внутреннее осознание своей ошибки и даже попытка ее исправить. А было это так. В 1860 году диккенсовский Тависток Хаус приобрел Джеймс Дэвис, еврейский банкир из Лондона. Человек обязательный, щепетильный и предельно честный. Диккенс, впрочем, сперва не подозревал в нем этих качеств. В одном из писем накануне сделки он пишет: «Если еврейский ростовщик совершит эту покупку», и добавляет в скобках, «я говорю «если», потому что ему ни в коем случае не стоит верить, пока деньги не будут уплачены». Так вот, когда мистер Дэвис посрамит Диккенса за это предубеждение, писатель в другом письме признается: «Не было в моей жизни ни одной денежной операции, которая прошла бы более оперативно, честно и внимательно, чем покупка семьей Дэвис Тависток Хауса». Так что состоявшаяся сделка сперва развеяла опасения Диккенса насчет возможного обмана, а потом, что было уже гораздо важнее, подарила ему удивительное знакомство. Это была мисс Элиза Дэвис, еврейка, жена банкира, покупателя Тависток Хауса. Оказалось, что она пламенная поклонница книг Чарльза Диккенса. Между ними завязалась переписка, в которой Элиза рассказала Диккенсу о том, какой вред причинил еврейской общине Англии образ мистера Феджина из Оливера Твиста. В письме от 22 июня 1863 она писала: «Говорят, что великодушный Чарльз Диккенс, чьи произведения так красноречиво и благородно защищают угнетенных его страны. Чарльз Диккенс, который может справедливо заявить, что многие улучшения условий жизни бедных являются плодами его труда, поддержал гнусное и предвзятое отношение к презираемым евреям. Боюсь, что Феджин допускает только одну интерпретацию. Но пока Чарльз Диккенс жив, он может оправдать себя или искупить это большое зло в адрес целого, пусть и рассеянного по миру, народа». «The Great Wrong», — написала Элиза Дэвис и практически процитировала Сервантеса. «Это ведь он говорил: живой человек всего добьется». Так что у Диккенса было еще время на исправление, и он поступил в этом случае не только как великий писатель, но и как большой человек. И пусть в ответных письмах он скорее спорил с Дэвис и оправдывал свой роман, но тем не менее, действия его говорят о том, что Диккенс признал свою ошибку. Нет, он не стал за нее публично извиняться, но зато попробовал ее исправить. Так он взялся за редактуру Оливера Твиста. И в сотнях эпизодов, где Феджин назывался просто «The Jew» — «еврей», произвел замены, используя имя героя или местоимение «он». Например, в 39 главе Диккенс заменил 23 упоминания «еврей» на «феджен» или «он». В 44 главе 31 упоминание, а 52 глава даже изменила свое название. Из «The Jew's Last Night Alive» – «Последняя ночь еврея» Диккенс превратил ее в «Feijen's Last Night Alive» – «Последняя ночь Феджена». Еще дальше он пошел в своих публичных чтениях. Зрители его выступлений, состоявшихся в 69 году, вспоминали, что Диккенс лишил Феджена всех стереотипных карикатурных черт. Так, например, все указания на его непропорционально большой нос были удалены при чтении. Однако главное свое исправление Диккенс поместил в другом месте. В последнем своем завершенном романе «Наш общий друг». Там, через четверть века после Феджена, появится другой заметный еврейский персонаж Диккенса, старый еврей по имени Рая. Это, если хотите, антифеджен. Добрый и светлый, отзывчивый и благородный, не раз приходящий на помощь ближним. В христианских странах, говорит у Диккенса герой Рая. И заметьте, Диккенс пишет это в 60-е годы 19 века, когда для такого заявления нужно было обладать известной смелостью. Так вот, в христианских странах, говорит Рая, к евреям относятся не так, как к другим народам. Люди говорят, это плохой грек, но есть и хорошие греки. Это плохой турок, но есть и хорошие турки. А на евреев смотрят совсем по-иному. Плохих среди нас найти нетрудно, среди какого народа их нет. Но христиане равняют самого плохого еврея с самым хорошим, самого презренного, самым достойным и говорят, все евреи одинаковы. Что же, образом Раи Диккенс хотел доказать, что это не так. Что карикатура Феджена несправедлива. Но самое в этой истории, на мой взгляд, ценное и важное, это что Диккенс, великий Чарльз Диккенс, рок-звезда своей литературной эпохи, воспользовался шансом исправить допущенную ошибку или хотя бы попытаться. Что нашел в себе силы не настаивать на собственной правоте, а действовать иначе. Что на гребне успеха и славы не закрыл свое сердце для перемен и подтвердил ту философскую истину, которую озвучил на ринге в конце четвертой части «Рокки Бальбоа». Каждый может измениться. Давайте, чтобы как следует обдумать только что услышанное, попробуем радикальным образом сменить тему и отвлечься на минутку от Диккенса. Я хочу загадать вам одну загадку. Я опишу сейчас эпизод из одной популярной книги, которую вы вполне вероятно читали. А даже если нет, то читавшие ее люди точно есть в вашем окружении. А вы попробуйте угадать, о какой книге идет речь. Договорились? Итак, главного героя, сироту, обижают и притесняют в семье, которая его приютила. Говорят, что у него дурная кровь, и он такой никудышный в своих покойных родителей. Однажды дело доходит до прямого оскорбления его матери, которую он очень любил, хотя совсем ее не знал. Он был еще младенцем, когда она умерла. Его мать смешивают с грязью, после чего он уже не может себя сдерживать и сперва решительно отвечает своим обидчикам, а потом убегает из этого дома. Итак, давайте я дам вам 3 секунды на ответ. 1, 2, 3. И теперь уже я попробую угадать. Я бы предположил, что вы назвали Гарри Поттера Джоан Роулинг. И были правы, потому что все вышеперечисленное, вплоть до деталей, подходит под книгу «Гарри Поттер и узник Азкабана». Вот только я описывал не ее. Я пересказывал эпизод из романа «Приключения Оливера Твиста», которого, между прочим, даже в чулан запирали. Это, разумеется, не единственная перекличка между Диккенсом и Роулинг. Их множество. Например, роль Хагрида для Гарри интересно сопоставить с ролью, которую старая добрая Пегати играет для Дэвида Копперфильда. И так далее. Но главным здесь остается сам принцип. Вот это влияние Диккенса сквозь века. Что-то, что невозможно не замечать, что-то, чем невозможно перестать восхищаться. 160 лет разделяет эти тексты Оливера Твиста и Гарри Поттера, а Диккенс продолжает жить в героях, в положениях, в эпизодах. Более того, иногда эпизоды его столь хороши, что между ними даже не получается выбрать, и приходится прибегать к помощи зала. Это реальная история, она произошла с нами при работе над большой лекцией о Диккенсе. Для завершения второй главы о его писательском стиле нам нужен был какой-то пример. Относительно большой фрагмент текста, который бы отражал те художественные особенности его прозы, о которых мы рассказывали. И, перебрав массу подходящих вариантов, мы остановились на двух, из которых никак не получалось выбрать. Про землетрясение в Лондоне из «Домби и сына» и про городок Клойстергам из «Тайны Эдвина Друда». Так что на офлайн-лекции о Диккенсе, которую мы проводили в Варшаве, мы устроили настоящее голосование. Всем зрителям мы раздали бюллетени, в которых они могли проголосовать за один из двух фрагментов или испортить бюллетень, если им не понравились бы оба. Еще раз спасибо нашим варшавским зрителям, которые в тот день стали нашими соавторами прямо на лекции и благодаря выбору которых Клойстергам попал в итоге в наш эпизод. С небольшим перевесом он победил в том голосовании, набрал 55% голосов, а 45% соответственно достались фрагменту из «Домби и сына». Зарисовку о Клойстергаме вы либо уже слышали, либо можете послушать в лекции о Диккенсе, опубликованной на нашем канале. Она там на 1:09. А вот занявший с достойным результатом второе место фрагмент из «Домби и сына» я решил включить в этот постскриптум, чтобы вы тоже смогли сделать между ними свой выбор. Вся эта ситуация по пути интересным образом отражает одну из самых непростых особенностей нашей работы над материалами, которые публикуются на канале. Ты всегда проводишь некоторый отбор, все такое вкусное, и ни от чего не хочется отказываться, а нужно. И иногда бывает так, что выбор уже сделан, а ты все еще сомневаешься, не лучше ли было подобрать другой пример, другой эпизод. Что же, в этот раз вы сможете сделать свой собственный выбор вместе с нами. Итак, вот тот фрагмент, который в итоге уступил свое место Клойстергаму в лекции о Диккенсе. Но уступил всего на 5%, потому что он и правда хорош. И отражает то, как писал Чарльз Диккенс. Это описание событий в лондонском районе Кэмден-таун из романа «Домби и сын», где цепкий и ироничный взгляд Чарльза Диккенса разглядел самое разрушительное и вместе с тем поразительным образом упущенное всеми хронистами землетрясения в истории Лондона. Как раз в те времена первый из великих подземных толчков потряс весь район до самого центра. Следы его были заметны всюду, дома были разрушены. Улицы проложены и заграждены, вырыты глубокие ямы и рвы, земля и глина навалены огромными кучами, здания, подрытые и расшатанные, подперты большими бревнами. Здесь повозки, опрокинутые и нагроможденные одна на другую, лежали, как попало, у подошвы крутого искусственного холма. Там драгоценное железо мокло и ржавело в чем-то, что случайно превратилось в пруд. Всюду были мосты, которые никуда не вели. Широкие проспекты, которые были совершенно непроходимы. Трубы, подобно вавилонским башням, наполовину недостроенные. Временные деревянные сооружения и заборы в самых неожиданных местах. Остовы ободранных жилищ, обломки незаконченных стен и арок, груды материала для лесов, нагроможденные кирпичи, гигантские подъемные краны и треножники, широко расставившие ноги над пустотой. Здесь были сотни. Тысячи незавершенных вещей всех видов и форм, нелепо сдвинутых с места, перевернутых вверх дном, зарывающихся в землю, стремящихся к небу, гниющих в воде и непонятных, как сновидения. Горячие источники и огненные извержения, обычные спутники землетрясения, дополняли эту хаотическую картину. Кипящая вода свистела и вздымалась паром среди полуразрушенных стен. Из развалин вырывался ослепительный блеск и рев пламени, а горы золы властно загромождали проходы и в корне изменяли законы и обычаи местности. Короче говоря, прокладывалась еще незаконченная и неоткрытая железная дорога. И из самых недр этого страшного беспорядка тихо уползала вдаль по великой стезе цивилизации и прогресса. Итак, заканчивая этот калейдоскоп истории вокруг Чарльза нашего Диккенса, я отвечу еще на один вопрос. Какие его романы, собственно, нравятся мне больше всего? Во-первых, выбирать я буду не из всего его наследия, потому что остается еще несколько романов, которые я пока не прочитал. Простите, но я не испытываю такого оптимизма по поводу будущего человечества, чтобы прочитать всего Диккенса и не сберечь несколько книг на будущее. Например, у меня есть ни на чем не основанное интуитивное ощущение, что мне очень понравится Мартин Чезлвит. И именно поэтому я его пока не читал. Есть люди, которые на черный день запасают драгоценные металлы и спички. Я – непрочитанные книги Диккенса. Во-вторых, мои вкусы очень специфичны. Так, например, «Большие надежды», которые многие критики считают безусловно лучшим текстом Диккенса, мне не слишком понравились. Это очень субъективная оценка, при этом я признаю, что роман великий и его стоит читать, просто «it's not my cup of tea», по крайней мере, сейчас. Плюс к тому, я небольшой поклонник самых знаменитых его романов – Оливера Твиста и Дэвида Копперфильда. Итак, теперь, когда все эти предуведомления сделаны, назову свой топ-3 романов Диккенса, но только на сегодняшний день. Ибо, как писал мой друг Мишель де Монтень, я могу вскоре перемениться, и не только непроизвольно, но и намеренно, так что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил афинский оратор Демат, я не противоречу никогда. Итак, я бы выделил для себя романы «Холодный дом», «Домби и сын» и «Записки Пиквикского клуба». И бонусом один из самых великих недописанных романов в истории литературы – «Тайна Эдвина Друда». В любом случае, что бы вы ни выбрали, я надеюсь, что знакомство с Диккенсом обогатит вашу жизнь, сделает ее чуточку человечнее и счастливее. Как произошло это когда-то с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Да, именно он был тем счастливцем, которому довелось услышать, как вживую читают свои тексты и Николай Гоголь, и Чарльз Диккенс. Поздравляю тех, кто угадал. Закончить же, раз уж мы начинали сегодня с Набокова, я бы хотел еще одной его цитатой из тех самых лекций о Диккенсе, прочитанных 70 лет назад. «Нужно лишь поддаться голосу Диккенса. Вот и все. Будь это возможно, — говорил Набоков, — я бы посвятил все 50 минут каждого занятия безмолвному размышлению, сосредоточенности и просто восхищению Диккенсом». Возможно, именно так нам и следовало сегодня поступить. С вами был Армен Захарян и литературный канал «Армен и Федор». Спасибо вам за вашу поддержку. Шнорака Луцун, дякую, thank you. Вы самые лучшие зрители на свете, ведь благодаря вам наша работа не только возможна, но и весьма благодарна. До следующей встречи.